Что общего у политика и диджея, телезвезды и эколога, ресторатора и врача, метеоролога и танцовщицы? Все они с удовольствием ходят к нам в гости. А мы говорим с ними так, чтобы вам было интересно. По душам.
Дарья Чередник, так меня зовут. Со мной на связи из самоизоляции Никита Воронков. Никита, приветствую.
Приветствую. Всем здравствуйте. Итак, сегодня у нас интересная тема. Да, она связана с коронавирусом, но она все-таки более глобальная. И, я думаю, действительно будет интересна очень широкой аудитории. Пандемия заставила нас всех по-другому взглянуть как на свое жилье, то место, где мы обитаем, насколько оно комфортное, насколько оно приспособлено для жизни в нынешних условиях, для самоизоляции, для нахождения там в определенном времени, промежутке. Так заставило нас всех взглянуть и на окружающую городскую среду, насколько приспособлена она вот в эти времена социальной дистанции. Сейчас в самом выигрышном положении оказались те люди, у которых есть возможность жить за городом и работать удаленно. Как коронавирус повлияет на дальнейшее развитие градостроительства, архитектуры, планирования городской среды. Обо всем этом поговорим в ближайшие несколько минут. С нами на связи генеральный директор Института современной урбанистики Ольга Чудинова. Приветствую вас, Ольга.
Здравствуйте, Никита. Добрый день радиослушателям.
Ольга, я с такой достаточно шутливого вопроса хочу начать. Вот я вычитал в интернет-пространстве, что за время пандемии в мире возрос интерес к так называемым домам-бункерам, да, домам для того, чтобы пережить апокалипсис. Как вы считаете, это просто... Те компании, которые занимаются такими проектами, подбрасывают дровишек в огонь? Или действительно люди так испуганы, что могли обратить на этот сегмент свое внимание?
Я не знаю по поводу конкретно бункеров, но у меня есть другая информация, она совершенно достоверная. Значит, я переживаю пандемию в Воронеже. И у меня здесь есть дружественные, достаточно крупные инвестиционно-строительные компании и риэлторские компании. Я беседовала с их сотрудниками. Значит, могу сказать так, работы у них во время пандемии стало в 3 раза больше, потому что приезжают люди, преимущественно москвичи, и просят показать, ну и, соответственно, дальше покупают особняки загородные в сегменте от 6 до 12 миллионов.
Угу. То есть действительно вот этот рынок загородной недвижимости растет.
Да, может быть, это и не бункер, но совершенно точно это хороший дом, где есть все, электричество, желательно газ, водопровод, но даже туалет на улице рассматривается в ряде случаев. Вот. А люди желают приобрести в собственность такую недвижимость. Ну, насколько там на всякий случай, это уже скорее к ним вопрос. Но факт остается фактом, это действительно есть. Сделки действительно идут, и рынок действительно очень активный. Этот рынок. Рынок загородной недвижимости и, заметьте, не самого низкого сегмента.
Да, я уже заметил. То есть это не временное решение, а люди подразумевают, что такое может повторяться, и пусть у них будет вот свое такое гнездо.
На всякий случай. А вдруг что? В крайнем случае, если даже ничего плохого не случится, ну, зато будет куда поехать летом на дачу. Может быть, не так далеко от Москвы, но в целом 5 часов на автомобиле, собственно, почему бы нет?
Угу. В таком случае для России мы можем прогнозировать, что в ближайшее время хоть каким-то образом, там, на несколько процентов, но сдвинется в сторону малоэтажного строительства, в том числе и в городской черте? вот эта диаграмма, так сейчас, скажем, да, на которой...
Давайте я сейчас вам, да, наверное, на цифры я здесь не смогу опереться, я здесь смогу
опереться на рассуждение.
Да, безусловно. Да, безусловно. Может быть, какая-то та часть людей, у которых оставались дачи по наследству, которым перешли, может быть, они в заброшенном состоянии или что-то такое вот с ними, как бы до них руки не доходили, да, сейчас люди начинают активнее их использовать, приводить в то состояние, чтобы их можно было использовать, желательно круглогодично, и, собственно, для ряда людей это становится даже и вторым домом. Есть даже такие настроения, чтобы продать квартиру в городе, и купить на эти деньги загородный дом. То есть и такое тоже есть. Но здесь я бы сделала оговорку. Все-таки хотелось бы верить, надеяться. Ну и, в общем-то, основываться на том опыте, который был там 100, 200, 300, 500 лет тому назад. Эпидемии, давайте сделаем здесь оговорку. Эпидемии, они заканчиваются. И это все-таки не является нормой для жизни. То состояние, когда ты вот в режиме самоизоляции находишься постоянно. Ну, давайте представим, сможем мы 2 года сидеть в самоизоляции, а 3 года, а 5. Это очень...
смотря какие обстоятельства.
Да, смотри, какие обстоятельства, но, видите ли, голод может заставить людей выйти на улицы, и голод может сподвигнуть людей на гораздо более резкие меры. То, что сейчас у нас произошло, это очень спокойный, тихий, дисциплинированный сценарий. Ну, давайте представим, что деньги у людей прям совсем закончились. И ведь у ряда людей они действительно закончились. Люди ведь действительно брали и продолжают брать кредиты, микрокредиты, потому что элементарно надо на что-то жить. Я хочу вам привести пример из истории вот того же самого города, в котором я сейчас нахожусь. В 1830 году здесь, в Воронеже, разразилась страшная эпидемия холеры. И тогдашнее руководство обратилось с призывом к обеспеченным, к богатым людям города для того, чтобы сделать сбор средств и построить больницу. Больница была построена. Говорят, что именно это и обусловило окончание эпидемии. Однако бедствия на этом не закончились, потому что на следующие 2 года... Здесь, в Воронежской губернии, здесь просто начался голод. И вот это уже была проблема гораздо более серьезная. Тогдашний губернатор обратился к московскому правительству, к российскому правительству с просьбой о выделении из федерального бюджета средств для того, чтобы с этим явлением, уже экономическим, бороться. Ну, давайте подумаем о том, что когда от холеры погибало порядка 300-400 человек в день, да, и вымерла половина Воронежа, но, вероятно, среди них были те, кто занимался сельским хозяйством, кто обеспечивал продовольствием не только Воронеж, но и другие какие-то города, в том числе и, вероятно, Москву. Поэтому голод стал, в общем-то, закономерным явлением, это следствие. Я не хочу сейчас нагнетать обстановку, и, безусловно, сельское хозяйство, которое было в XIX веке и в XXI, оно очень разное. То есть мы сейчас говорим о промышленных масштабах. Вот. Но надо понимать, что люди в глубинке все-таки часто живут, до сих пор живут тем, что у них растет на дачах, в деревнях, на их личных земляных участках. Давайте просто подумаем об этом, насколько в действительности нас не коснется это.
Uh-huh. Ольга, я предлагаю вот от загородных домов с приусадебными участками, назовем это так, перейти все-таки к жизни в городах. Понятно, что, скорее всего, как вы уже сказали, да, эпидемии проходят, и возобновится у нас активное строительство многоэтажное и так далее, и так далее. Это как данность. Но будут ли какие-то, в общем-то, изменения, да, какой-то пересмотр, может быть, концепции в сторону там увеличения площадей, потому что уже сейчас можно зафиксировать некоторый рост спроса на более просторные квартиры и падение этого самого спроса на студии. Проектирование балконов, потому что сейчас, опять же, насколько они стали актуальными, да, и смотрим новостройки, там есть, у которых французские балконы, есть, где просто там ровные стены, и так далее, и так далее. Вот это внесет свои коррективы в проектирование новых многоэтажных домов в городе.
Ну, я не архитектор. Здесь, наверное, в большей степени вопрос к архитекторам. Здесь я только могу предположить, что скорее это все-таки временное явление. Ну, просто потому что все эти многоэтажки, да, которые проектируются, строятся, ну, понятно же, что это вопрос экономики. Малоэтажное жилье, оно дороже. Дороже по стоимости. Люди готовы платить? Или, давайте так скажем, все ли люди, которые хотят купить квартиру или просто жилье, готовы заплатить такую стоимость? Но это же...
Далеко не все.
Два, в три, а то и больше раз дороже. Если даже мы сравниваем самый низкий сегмент малоэтажного и там средне-высокоэтажного жилья. И там даже упирается не в стоимость строительства, а в стоимость земли, на которой все это дело строится. Но если мы, безусловно, берем какие-то отдаленные локации, вероятно, там целесообразно отстроить низкоэтажное жилье. Но оно там и строится, в общем-то. Ну, я имею в виду какие-то совершенно небольшие города, которые, безусловно, не находятся рядом с Москвой. Угу. На земле.
Что касается общественных пространств, изменится ли теперь подход, опять же, к их организации? Не будет ли смещения акцента в сторону приватности? Теперь наверняка не совсем в наших интересах огромное скопление людей на какой-то конкретной территории ограниченной.
Но я здесь только могу пофантазировать на тему того, что хорошо было бы, чтобы появилось гораздо больше парков, не скверов и не зеленых зон, а именно парков больших, там от 10 гектаров, может быть, 50-100 гектаров, так, чтобы все там ходили на расстоянии полутора метров друг от друга. Здесь, конечно, было бы здорово пофантазировать. Но, опять же, давайте понимать, что есть мегаполис Москва с определенной стоимостью земли. Но о чем мы говорим, если даже Лосиный остров там как-то застраивается? На него всячески совершаются регулярно покушения в этом отношении. Пока у нас экономика такая, и пока задача заработать, ну, вряд ли что-то сильно изменится. Если честно, я здесь не являюсь оптимистом. Я не вижу причин, по которым мы могли бы говорить о том, что да, правительство решило изменить законодательство, и все равно будет идти все изначально законодательство. Законодательство в пользу того, что теперь мы строим малоэтажку, теперь мы заселяем незаселенные районы, теперь мы переносим все центры активности из Москвы в другие города и плавно распределяем. Это, безусловно, было бы разумно. Но дело в том, что об этом разумном говорится уже на протяжении последних нескольких десятилетий. Ну и, собственно, мы видим, что толку никакого нету.
К сожалению.
К сожалению. А именно по этой причине я не оптимист.
Европейские специалисты, они переживают то, что, опять же, начнут в города возвращаться автомобили, да, повышается, опять же, цена приватности, наоборот, общественный транспорт у многих начинает вызывать опасения из-за того, что там скапливаются люди, и вот то, что годами, да, специалисты по урбанистике делали, это все может как бы подвергнуться пересмотру. Я правильно понимаю, что у России, ну, возьмем Москву за скобки, таких проблем не возникнет, потому что, в принципе, общественный транспорт и так был развит не очень сильно.
Ну, как это ни прискорбно звучит, но именно так оно и есть. И, пожалуй, это даже не то, чтобы сфера урбанистики, это транспортное планирование. Действительно, так и есть. У нас общественный транспорт где-либо, кроме Москвы, развит не очень. Зато люди научились обходиться личным автотранспортом, личными автомобилями. И действительно, даже у малообеспеченных людей какой-нибудь очень, может быть, неказистый автомобиль, но есть. Просто для того, чтобы передвигаться на ту же самую дачу.
В Москве затормозит вот это развитие общественного транспорта, как вы считаете?
Я считаю, что нет.
То есть все продолжит идти потому, своим чередом?
Да, может быть, оно замедлится, но и то, я думаю, что не сильно, потому что уже очень много сделано усилий в этом направлении, и вообще-то говоря, это все абсолютно правильно. Еще раз, давайте просто примем как данность, что все равно эпидемия закончится. Может быть, это растянется на какое-то продолжительное время, но конечность определенная есть у этого явления. Это не нормальная ситуация, когда все болеют. И у нас не строятся города, исходя из того, что сейчас все будут болеть, ушла одна эпидемия, пришла вторая, третья, пятая, десятая. Ну, наверное, нужно серьезно пересмотреть политику в отношении здравоохранения. Тогда, наверное, будет получше. Но такие долгосрочные проекты, которые связаны с градостроительством, сильно менять, исходя из того, что ну вот мы все будем постоянно болеть, постоянно сидеть дома, нет. Я выражаю высокую степень сомнения в этом.
Еще обратимся к европейскому опыту. Как известно, во многих странах велосипед там очень активно используется как средство личного передвижения. И сейчас, в принципе, это становится особенно актуально, чтобы не перенасыщать, опять же, город автомобилями, но в то же время не пересекаться с большим количеством людей в общественном транспорте, сел на велосипед и поехал. Но здесь другая проблема открывается. Да? Вот насколько для тебя вообще доступна инфраструктура, то есть насколько далеко твоя работа, насколько далеко места твоего досуга и так далее. Может быть, тебе на велосипеде-то придется, извините за выражение, пилить и пилить. Возможно ли в российских условиях хоть как-то организовать эту инфраструктуру? Но опять же, берем Москву, возможно, как-то тестовый такой город. Или это утопия для нас и почему?
Москву как тестовый вариант я бы не стала брать. Просто потому, что Москва очень большая, и становится она все больше, 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 и решительно нет никакой возможности ехать на работу откуда-нибудь там, из Южного Бутова в Марьино. Ну, это очень далеко. Ну, правда. Ну, то есть это надо...
Ну, из Южного Бутова до Марьино уж не так далеко.
На велосипеде даже вот этот вариант, даже вот этот не самый далекий вариант, давайте представим, как он будет происходить. У нас абсолютно не готовы к этому дороги, у нас абсолютно не готовы к этому люди, но это все ладно, потому что в норме у нас долгая зима. И представить, что зимой человек передвигается на велосипеде, и причем это не один единственный человек, а это ну, достаточно много людей, я лично себе не могу. То есть у меня как раз вызывают сомнения именно Москва. но я бы обратил свое внимание в сторону регионов, более южных. Вот в более южных регионах абсолютно точно это нужно делать, потому что если так, такие движения зарождаются. Возьмем ту же самую Воронежскую область, Воронеж. Здесь огромное велодвижение. 5000 велосипедистов ежегодно собираются и делают там свой вот велопробег. 5000 – это достаточно приличная цифра. И делают они не потому, что их кто-то попросил, не потому, что у них есть подготовленная инфраструктура, а потому что просто, ну вот, зародилось такое движение. Я считаю, что это о многом говорит. И говорит о потенциале города в этом отношении. Плюс ко всему, наши города российские, слава богу, достаточно компактные. Это означает, что они имеют потенциал для того, чтобы передвигаться личным транспортом из одной точки в другую. Я не имею в виду сейчас автомобиль, я имею в виду как раз вот велосипеды, самокаты, электросамокаты и прочее, прочее, прочее. Поэтому, что касается Москвы, я считаю, что в Москве организовать реально какое-то более-менее значимое передвижение людей на велосипедах от дома до работы – это утопия. Но это не утопия в более южных регионах, где, во-первых, ну, зима не такая длинная и суровая в норме, да, и, во-вторых, города не такие огромные.
Ольга, вот когда вы говорите о зиме, вам возразят люди, которые, в общем-то, бывали в Канаде, в Скандинавии и видели там очень много велосипедистов зимой. Вот как это объяснить? Можно же, оказывается, как-то организовать? Ездят же люди, можно приучить.
Наверное, можно приучить. На это могут уйти годы, а то и десятилетия. И давайте так, я сейчас не могу... у меня нет вот этих данных, что там именно... Что за город в Канаде, насколько он большой, да, что за люди...
Ну, возьмем Оттаву хотя бы, да, он не такой большой, как Москва.
Что за люди эти велосипедисты? Состав жителей, состав жителей городов, их привычки определенные, и насколько там они готовы вот именно так передвигаться. Как бы, понимаете, у нас очень многое, что пошло и идет не так, нежели в других странах. То есть какой-то опыт мы, безусловно, можем перенять. И он вообще-то автоматически перенимается. Вот я вам привела пример Воронежа. Это уже есть. Хорошее, оно тоже перенимается само. Но просто для того, чтобы какие-то определенные такие традиции возникли, нужно время. У нас люди, вышедшие из Советского Союза и привыкшие жить в определенных, давайте так, может быть, культурных традициях, вот, бытовых традициях, они срочно не поменяют свой образ жизни. И даже если они захотят поменять свой образ жизни, но есть объективные обстоятельства, которые выше них. Москва разрастается. Ну, это объективно.
Это факт.
Да, это объективно то, что происходит. И она была 20 лет назад не таких размеров, как сейчас. И, может быть, 20 лет назад можно было как-то условно даже там из одного района проехать в другой район. Но, опять же, ну вот климат, ну вот дороги, ну вот как-то оно все не складывалось, как-то нету такой привычки. Вот, ну, не пошло. Ну, а сейчас сомневаюсь.
И последнее, мало времени у нас остается, минутка примерно. Будет ли переориентация с крупных торговых центров, вот опять же, мест скопления людей, которые расположены условно на МКАДе, куда надо добираться на своих машинах, на множество мелких профильных магазинов в каждом конкретном районе в шаговой доступности?
Вопрос, конечно, очень интересный. Честно говоря, он меня саму интригует. я
Но все же
не
сейчас
могу.
Почувствовали удобство именно вот районных каких-то.
Это действительно удобно, но дело в том, что для того, чтобы большое количество таких мелких магазинчиков появилось, должны проектировщики закладывать возможность организации именно таких магазинчиков на первых этажах. Там вступают уже дальше технические нормативы, которые либо разрешают, например, магазин или пекарню, или что-то еще сделать на первом этаже, либо не разрешают. Это невозможно.
Ну, то есть это, да, это сложный вопрос. Ольга, время у нас, к сожалению, закончилось. Спасибо вам большое за интересный разговор. Ольга Чудинова, гендиректор Института современной урбанистики, была с нами на связи.
По душам.